Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог выражать.
Бог — это не Бог мертвых, а Бог живых. Бог воскресит всех этих верующих, ветхозаветных верующих, и они будут с нами вместе в грядущем царстве.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня нас ожидает замечательное и очень трогательное жизнеизучение «Бытия». Мы увидим Иакова в конце его жизни, перед его уходом к Господу. И сегодня у нас в гостях Сергей Тюленев. Сергей, добро пожаловать к нам на наше жизнеизучение бытия.
Я рад, что я здесь с вами, Оскар, что я здесь беседую с нашими радиослушателями.
Сергей, описывая духовные переживания Иакова на протяжении его жизни, Уитнес Ли сравнивает Иакова с бегуном на длинные дистанции. Иаков начал очень медленно, но конец его гонки был очень сильным. Сергей, как это можно применить к Иакову?
Жизнь Иакова – это, в сущности, жизнь всех нас. Уитнес Ли использует пример жизни Авраама, Исаака и Иакова в качестве картины жизни ищущего верующего. Иаков показывает нам очень много в отношении преобразовывающей работы Господа. Именно этот аспект взаимодействие Господа с человеком отражает жизнь Иакова. Он проходит через много переживаний. Он боролся с самого своего рождения. Позже он боролся со своим братом в молодости. Затем он убежал от своего брата Исава и уже боролся со своим дядей Лаваном и боролся в течение 20 лет. Затем на пути назад, домой, в отцовский дом, он оказался между Лаваном и своим братом Исавом. В результате, в Пенуэле, он боролся с самим Богом, и там Бог коснулся его бедра. У него была долгая жизнь, в течение которой Бог постоянно работал над ним. Сыновья Иакова доставляли ему много проблем. Рувим был безнравственным. Другие братья в гневе убили много людей. Иосиф исчез. Иаков действительно очень много страдал. Но в конце мы видим славное завершение его жизненного пути. В этом жизнеизучении вы видите царственную смерть преобразованного святого.
Да, это замечательная картина. Благодарю вас, Сергей. Давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение «Жизнеизучение бытия». Это одно из самых хрестоматийных жизнеизучений в нашей серии. Вот первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Now we have come to the final stage of this wonderful person, Jacob. In the record,
Теперь мы подошли к завершающему этапу жизни этого замечательного человека, Иакова. В этом повествовании говорится нечто, что беспокоило почти всех исследователей Библии. Когда Иаков готовился к своему уходу, к нему пришел его возлюбленный сын Иосиф. Тогда Иаков просил своего сына, даже умолял его: «Положи руку твою под стегно, то есть бедро мое». Давайте посмотрим на то, что происходило с ним в течение всей его жизни, пока Бог не коснулся его бедра. С ним произошло две вещи. После того, как он родился, на восьмой день он был обрезан. Это было в самом начале его жизни, полной борьбы. Затем, между 90-м и 95-м годами его жизни, после долгой борьбы, Бог пришел, чтобы коснуться его бедра. Просто подумайте над этим. Две вещи – обрезание и божественное прикосновение. В наших прошлых сообщениях жизнеизучения мы уже достаточно говорили об этих двух вещах. Если вы посмотрите на глубинное значение этих двух вещей, вы скажете, что они указывают на одно и то же – отсечение природной жизни. После 15 главы Бытия Авраам сделал следующее. Он захотел исполнить Божье обещание при помощи своей природной силы и взял себе Агарь. Это оскорбило Бога. Это привело к тому, что Бог не являлся Аврааму 13 лет. Через 13 лет Бог пришел опять и сказал ему: «Авраам, ты должен понять, что я вседостаточный Бог. Я обещал тебе, что я сделаю что-то для тебя. Мне не нужно, чтобы ты пользовался своей природной силой для исполнения моего обещания тебе. Ты должен сделать одно. Ты должен отсечь свою природную силу». С этого дня Божий завет благодати стал заветом обрезания. Чтобы человек смог унаследовать Божье обещание благодати, его природная сила должна быть отсечена. Поэтому с самого начала жизни человека обрезали. Это указывало на то, какой жизнью должен был жить Иаков. Но Иаков не жил так. Уже после обрезания мы видим, что Иаков постоянно боролся. Он старался унаследовать Божье обещание, используя свою собственную силу, используя свои способности. Он был обрезан в прообразе, символически, но он не был обрезан на самом деле. В Пенуэле Бог пришел, чтобы коснуться его бедра. Это было просто небольшое прикосновение. Уверяю вас, это небольшое прикосновение было действительным обрезанием. Теперь, когда он готовился к своему уходу, он лежал на постели и уже не мог двигаться. Его сила, его природная сила подошла к концу. Вот почему он попросил своего сына положить руку под его бедро. Это указывает на то, что Иаков признал, теперь у него не осталось никаких сил, чтобы сделать что-либо для себя. Единственное, что он может сделать, это просто полагаться на Бога. Ему нужна Божья благодать. Божья благодать была полностью представлена и сосредоточена в этом одном человеке, Иосифе. Этот Иосиф был Христом. Он был просто Христом. Вот перед вами человек, который понимает, что он сам ничего сделать не может. Он полностью полагается на Божью благодать, и Божья благодать сосредоточена в этом одном человеке – Христе.
Сергей, это очень интересное положение. Мы видим, что Иаков находится в конце своей жизни. Его природная сила истощилась, но он находится на вершине своей духовной зрелости. И в этот момент он просит своего сына Иосифа положить руку ему под бедро. Не могли бы вы помочь нам понять эту картину?
Иаков осознавал, что он должен уйти. Он хотел, чтобы Иосиф поклялся ему в отношении некоторых вещей, в частности, в отношении того места, где он будет похоронен. Он просит Иосифа поклясться, не подняв руку, а положив руку под его, Иакова, бедро. Здесь мы видим, что Господь затрагивает Иакова через действительность обрезания. Обрезание само по себе – это знак отсечения природной силы. И Иаков в детстве был обрезан, но в его случае действительного отсечения природной силы, как мы видим во всей его жизни, не произошло. У него по-прежнему было много энергии, и ему нужно было преобразование. И вот в Пенуэле Бог коснулся его бедра. Бог коснулся его дважды. И вот сейчас, на смертном одре, он просит Иосифа поклясться именно так, именно подложив под его бедро руку. Это показывает, что он признает Бога, который может работать и работает над человеком. Бог Авраама, Исаака и Иакова сделал все, чтобы обрести своих людей и свою землю.
Да, это замечательная картина. Благодарю вас, Сергей. Давайте вернемся к нашему сегодняшнему жизнеизучению бытия.
Humanly speaking, no one likes to die. But Jacob here considered his death not as dying.
Говоря с человеческой точки зрения, никому не нравится умирать. Но с точки зрения Иакова, его смерть не означала, что он умирает. Она означала, что он засыпает. Считая свою смерть сном, он не был подобен саддукеям. Он верил в воскресение. Он верил, что каждый заснувший проснется. Это и есть воскресение. Авраам, Исаак, Иаков, все они проснутся. Но саддукеи не верили в это. Однако Господь Иисус сказал саддукеям, что Бог – это Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И Он не Бог мертвых, а Бог живых. Конечно, все заснувшие проснутся. Это очень замечательная картина. Он повелел Иосифу не погребать его в языческой земле, в Египте. У него не было никакого желания быть в Египте. Его сердце было целиком и полностью в доброй земле. Он повелел Иосифу похоронить его не в Египте, а в доброй земле, в пещере Махпела, чтобы он был вместе со своим народом, со своими отцами. Благодаря этому мы видим, что Иаков был полон веры в Божье обещание. Он верил, что добрая земля, обещанная Богом, станет той самой долей, тем самым наследием, которое получат все его потомки. Он верил в это не только за себя, но и за своих потомков. Он сказал Иосифу, «Однажды Бог приведет вас всех в добрую землю, поэтому ты должен обещать мне, что ты похоронишь меня там». Иосиф так и поступил. Это показывает нам, что к моменту своего ухода он был человеком полным веры. Я надеюсь, что когда подойдет время нашего ухода, мы тоже будем полны веры. Не веры во что-то тщетное, а веры в Божье обещание, веры в то, что было обещано Богом в Его писанном слове. Когда подойдет время нашего ухода с земли, мы должны уйти в вере, веря в Божье надежное слово, в Его писанную Библию. Это замечательно. В повествовании об уходе этого человека не говорится о его завещании. Вся добрая земля была наследием, а Божье обещание было завещанием. Божье обещание было завещанием, которое Иаков оставил своим детям. Вы видите, что уход этого человека был замечательным. Повествование показывает нам живую, приятную, красивую картину его настоящей жизни в присутствии Бога. Он был полон надежды, он был полон веры, полученной из слова Божьего обещания. Таким образом, он уходил с сильной верой. Мы все должны понять, что жизнь человека определяется в основном не начальным этапом его жизни. В основном она определяется последним этапом его жизни. Это подобно гонке. Не важно, что в начале гонки вы бежали хорошо. Получите вы награду или нет, зависит от конечного этапа. Согласитесь, что это был прекрасный уход. Таким был конечный этап жизни этого замечательного человека, Иакова. Именно такими должны быть и мы.
Сергей, в этом отрывке мы увидели замечательный момент, который относится ко всем нам, верующим. Иаков сравнивает смерть со сном. Это картина человека, который полон веры. Не могли бы вы прокомментировать данные слова Иакова?
Иаков был человеком полным веры. Он говорит о сне, а не о смерти. Сон означает то, что вы в конце концов проснетесь. Это не навечно. И это показывает его веру в Бога воскресения. В Новом Завете Господь Иисус снова называет Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова. Господь использовал этот титул, чтобы показать иудеям, что Бог – это не Бог мертвых, а Бог живых. Бог воскресит всех этих верующих, ветхозаветных верующих, и они будут с нами вместе в грядущем царстве. Мы не знаем, насколько, в какой мере понимал это Иаков, но то, что у него было, это вера в Бога, Бога воскрешающего. Он даже заповедал, где его должны будут похоронить. Для него было не безразлично, где он будет похоронен. Это принципиально важно, и мы помним из предыдущих передач, почему это важно. Это показывает нам человека, который полон веры в Бога воскресения.
Сергей, благодарю вас. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия».
He worshiped God. He worshiped God. Listen, while he was dying, he worshiped God. It is not a small thing. When a person is dying.
Иаков поклонился Богу. Он поклонился Богу. Обратите внимание, когда он умирал, он поклонился Богу. Это не мелочь. Когда человек умирает, он поклоняется Богу. Он поклоняется Богу на возглавие постели. Слово «постель» указывает на то, что он больше не мог двигаться. У него больше нет сил в природном смысле. Он полностью полагался на Бога, поэтому он поклонился Богу там. Очень странно. Мы не можем этого объяснить, но почему-то в Септуагинте эта фраза переведена как «верх его посоха». В 11 главе послания к евреям Павел цитирует не еврейский текст, а текст Септуагинты. «Верой Иаков, умирая, поклонился Богу, опираясь на верх своего посоха». Это имеет очень большое значение. С точки зрения грамматики, с точки зрения языка, никто не может сказать, по какой причине в Септуагинте эта фраза переведена именно так. Но с духовной точки зрения это имеет очень большое значение, потому что постель указывает на то, что у него не осталось больше никаких человеческих сил. А посох указывает на то, что в течение всей своей жизни он обрел много переживаний Бога. В Бытии 32.10 Иаков сказал примерно следующее. «Я с посохом моим перешел этот Иордан». Посох – это символ его жизни странника. В его жизни странника с ним всегда был Бог. Сейчас он поклоняется Богу в постели. Это указывает на то, что у него не осталось больше сил. Это с одной стороны. В то же время он не может забыть, что Бог, которому он поклоняется – это Бог, который пас его все время. Его поклонение Богу не было поклонением, лишенным личного переживания. Он в полной мере переживал Бога в своей жизни странника. Это имеет большое значение. Я надеюсь, что когда подойдет время нашего ухода с земли, мы сможем поклониться точно так же. Мы не будем поклоняться Богу, которого мы никогда не переживали. Нет, мы будем поклоняться нашему Богу, которого мы обильно переживали на протяжении всей нашей жизни. Мы будем поклоняться Богу, которого мы переживали, странствуя по земле. Он не говорил о Боге с точки зрения доктрины. Он не поклонялся Богу формально. Он поклонялся Богу на основании своего переживания. Он поклонялся тому Богу, которого он переживал в своей жизни странника. Тот самый Бог, которому он поклонялся, был связан с этим посохом. Этот посох означал то, что Иаков постоянно находился под Божьим водительством, под Божьим пастырством. Этот посох также показывает, что он признавал, что он не был постоянным жильцом на земле. Он был пришельцем, который странствовал по земле. В 11 главе послания к евреям говорится, что он умер в вере, ожидая, что однажды он войдет в город. Теперь этот человек, умирая, поклоняется Богу в постели и опирается на верх своего посоха. Это указывает на то, что вся его природная сила исчезла. Он был странником на земле, у него не было никакого жилища, и Бог постоянно пас его. Поэтому теперь он поклоняется Богу. Мне нравится эта картина ухода, потому что это нормальный уход одного из детей Божьих на земле. Здесь мы не видим ничего печального. Это очень приятная картина. Все здесь воодушевляет. Я бы сказал: «Господь, дай мне благодать, чтобы я никогда не боялся смерти. Когда, согласно Твоему устроению, придет смерть, я приму ее подобно Иакову». Этот человек, Иаков, был зрелым в жизни, поэтому его уход был таким замечательным.
Сергей, в этой последней картине жизни Иакова, картине его ухода, мы видим очень много переживания, но мы практически не видим никаких учений или доктрин. Может быть, я просто упомяну несколько положений, а вы прокомментируете их. Иаков в конце своей жизни поклонился Богу, которого он переживал. Иаков находился в постели и опирался на свой посох.
Эти положения действительно показывают нам зрелость переживания Иакова. То, что он был в постели, для нас, людей, в природном нашем понимании, это, конечно, не что-то положительное. Но давайте не будем забывать, что туда привел его Бог. Он поклоняется Богу, которого он переживал всю свою жизнь. Раньше, когда братья хотели привести с собой в Египет Вениамина, Иаков не хотел отпускать своего последнего сына и сказал, что его сыновья сведут его седину с печалью в гроб. Об этом мы читаем в книге Бытия в 42 главе, в 38 стихе. Это показывает, что тогда Бог еще работал над ним, но здесь мы видим, что он лежит в постели. Он знал, что он совершил все, что должен был совершить. И теперь он просто поклонялся Богу своего переживания. Его переживание Бога пришло к нему через все его слабости. Но с другой стороны, мы видим это и в 12 его сыновьях. Мне нравятся слова Уитнеса Ли о его погребении, что оно замечательно своей сложностью. Здесь мы видим 12 сыновей Иакова, здесь мы видим египтян, которые отвезли его в добрую землю, здесь есть арабы. Более того, в его жизни было две жены, две наложницы. Благодаря всему этому он переживал Бога. Он много путешествовал. В конце концов, он поклоняется Богу, находясь в постели и опираясь на свой посох. Это символ того, что Бог поддерживал его все время. С одной стороны, Бог коснулся его, и он больше не мог ходить нормально. С другой стороны, у него был посох. Вот пожилой человек, который до сих пор переживает преобразование. Но теперь у него есть чувство зрелости. Он готов заснуть. Это действительно прекрасная картина смерти того, кто искал Бога всю свою жизнь.
Большое спасибо вам, Сергей. Это было замечательное жизнеизучение Бытия. Мы видели картину Иакова в конце его жизни, когда он достиг вершины своей зрелости.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями.
Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».